Уроки химии всегда нравились эйнштейнианцам. Химический кабинет украшали коллекции всевозможных руд и минералов, драгоценных и полудрагоценных кристаллов. На стене располагалась таблица Менделеева с развешанными кусочками металлов и пробирками с разноцветными порошками, образцами большинства химических элементов или их наиболее распространенных соединений. В углу колбы с пробами грунта планет земной группы и всех спутников Солнечной системы, а в высоком от пола до потолка цилиндрическом аквариуме лился бесконечный ядовитый дождь, и клубились рыжие аммиачно-метановые облака, иллюстрируя погодную химию Юпитера. Учитель химии профессор Густав Цитцер, брат журналиста Юрия Цитцера, знакомого Ники по первому дню прилета в колледж, всегда приготавливал что-нибудь интересненькое для своих учеников. То достанет реторту с розовыми кристаллами и начнет сыпать их на стол, кристаллы падают и взрываются, исчезая с легким треском. Потом профессор подробно расскажет об этом нестойком соединении инертного газа, распадающемся при ударе, и напишет соответствующие формулы. То притащит фарфоровый тигель, начнет его нагревать на горелке, и из чашки полезут, извиваясь, длинные червяки. Когда утихнет визг слабонервных в первых рядах, профессор Цитцер с удовольствием объяснит, что это не черви, а вещество, которое расширяется при нагревании во много раз. Профессор часто говорил странные вещи. Рассказывает о химической инертности азота, главного компонента земной атмосферы, и о трудностях получения из него ценнейших аммиачных удобрений. Показывает на экране колоссальные колонны из крупповской стали, где за толстыми стенками в невыносимой жаре и зубодробительном давлении азот нехотя соединяется с водородом, подчиняясь могучей воле человека, и вдруг учитель заключает.
Являются ли эти гигантские стальные установки для получения аммиака свидетельством человеческого могущества? Конечно, нет. Они признак человеческой слабости. Вам приходится применять силу? Значит, вы не использовали ум. Клубеньковые бактерии в корнях бобовых растений умеют связывать атмосферный азот без всякого напряжения.
Контрольные он тоже задавал превосходные.
У вас есть старинные бумажные газеты и старые шерстяные варежки. Выбирайте, что вам больше нравится, и напишите формулы всех практически полезных химических соединений, которые можно получить из этого старья, с уравнениями реакции их получения, естественно.
Ники выбрала варежки, но не стала возиться с постепенным разложением, а изничтожила их до водорода, углерода, кислорода, азота и серы, той самой, из-за которой горелая шерсть так смердит. После чего начала увлеченно собирать из этих пяти химических элементов все более сложные соединения. Ники дошла до уравнения получения аспирина, когда прозвенел звонок. Она, с сожалением, сдала работу, там можно было столько еще насинтезировать. На очередное занятие профессор Цитцер принес большую колбу, накрытую салфеткой.
«Сейчас я вам покажу знаменитую химическую реакцию. С нее началась едва ли не вся современная химия и современная биология. Да и физика тоже во многом изменилась».
Он снял салфетку, и студенты увидели колбу с голубым раствором. Прямо на глазах раствор поменял цвет и превратился в красно-оранжевый. Аудитория восхищенно загудела. Профессор Цитцер совсем не обижался на такой шум удовольствия. Покрасовавшись ярко-оранжевым пятном на столе, колба снова стала голубой. Зал зашумел еще сильнее, а колба продолжала равномерно, как часы, менять свои цвета.
Познакомьтесь. Реакция Белоусова-Жаботинского, вызывающая периодические колебания концентрации химических реагентов. Если разлить раствор в мелкий слой, профессор плеснул из колбы на стеклянную поверхность стола и вывел изображение со стекла на экран, то возникнут пространственные структуры, кольца, волны или спирали.
По экрану поползли волны оранжевого и голубого цветов, сталкиваясь и сливаясь.
Любопытна и драматична история открытия этой реакции. Талантливейший российский химик Борис Белоусов открыл в 1951 году, что если соединить в одной колбе раствор серной кислоты, бромата и бромида натрия, малоновую или лимонную кислоту, сульфат железа и краску фенантролин, то возникнет чудо. Раствор начинает менять цвет с голубого до оранжевого. И обратно с периодом колебания от долей секунды до десятков минут. Такое поведение реакции резко противоречило общепринятым в те времена научным представлениям. Многие химические реакции привычно считались необратимыми. Вы сами знаете, как легко сжечь бумагу. А вот попробуйте получить из углекислого газа снова углерод и кислород. А уж химическая реакция, самопроизвольно меняющая направление процесса с прямого на обратное, да еще многократно, как маятник, в середине 20 века выглядела ересью чистой воды. Неудивительно, что многолетние попытки Белоусова опубликовать свое открытие в профессиональных химических журналах оказались безуспешными.
«Как же этому можно не верить?» — удивился кто-то. «Вот же она, колба с колебаниями цвета!»
«Для того, чтобы увидеть истину, надо как минимум захотеть это сделать», — сказал профессор Цицер. «Современники Галилея отказывались смотреть в его телескоп на небо, чтобы не поколебаться в своем мнении. Человеческие предубеждения тверже алмаза. Пусть химик Белоусов скажет спасибо, что его не сожгли на каком-нибудь священном научном костре. Лишь в 1959 году открывателю колебательной реакции удалось напечатать одностраничный реферат в сборнике по радиационной медицине, видимо, в нем не было цензуры. После чего обиженный он прекратил попытки преодолеть неверие рецензентов-консерваторов. Но слухи об удивительном открытии распространились. И им заинтересовался Анатолий Жаботинский, который в 1964 году детально исследовал колебательный химический феномен. Знаменитая химическая реакция, которая сейчас носит имя Белоусова-Жаботинского, оказалась поворотным пунктом в современном мировоззрении, основанном на понятиях самоорганизации, открытых систем, колебательных реакций и структурообразующих неустойчивостей. Я лично считаю, что это редкий случай, когда одностраничная работа заслуживает Нобелевской премии.
На столе колба прекратила цветовые игры. — Что с ней случилось, сэр? — спросил кто-то.
— Кто скажет, что с ней произошло?
Профессор умело перевел вопрос аудитории.
«Она исчерпала свои ресурсы», — поднял руку и ответил длинный парень из Ордена Совы. «Чтобы реакция шла постоянно, нужна открытая система с непрерывным подводом свежих веществ и отводом конечных продуктов».
«Совершенно верно! Колба проголодалась и умерла, как живой организм», — подтвердил профессор Цицер. «Давайте-ка посмотрим на уравнение этой замечательной реакции».